этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях писатель, историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Разговор у нас опять пойдет об исторических мифах и фальшивках. И, наверное, большую часть времени сегодня мы уделим Великой Отечественной войне, потому как вот уже, собственно говоря, великая дата совсем близко. Но до этого, я думаю, ко мне все присоединятся. Я поздравляю оставшихся в живых с 30-летием перестройки. В хорошем смысле, конечно. Живы виновные. Я не суд. Нет, я не могу, конечно. Но мне вот сдается, мерещится. Это сколько мое личное время, мнение. И свидетели все. Много живых осталось. Но это не досмотр, но тем не менее. Виновники все. В наличии. Абсолютно. И что-то вякают даже время от времени. Вот бы не к тому, чтобы там в узилище, на дыбу, нет, а просто в очередной раз, чтобы все точки расставить. Нам говорят, с благими намерениями, а я говорю, нифига себе благие намерения, я результат вижу. Я же все видел, живу, тема не обсуждается. Может быть, мы вернемся к этому после всего остального и точно не сегодня. Я напоминаю вам, вы можете заранее задавать ваши вопросы Елене Сьяновой. Она сама отберет те вопросы, которые наиболее интересны, самые острые вопросы. Итак, вопросы в виде смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Твиттер, собака говорит МСК, в одно слово. Через наш сайт. Написать сообщение, и в какие-то моменты будет включаться наш телефон прямого эфира. Итак, Елена, давайте начнем наш разговор о мифах. Давайте с самого начала, потому что я не беру в самое начало пакт Молотова-Риббентропа, уже завязло во всех местах. Во всех местах уже завяз этот пакт. И вы, и я уже, и без вас даже, говорил. Сначала посмотрите пакт Гитлер-Пилсудский. 34-й год. Очень любопытный документ. Когда ты разбираешься, против кого он направлен, этот договор, тогда многое становится ясным. И так далее, и так далее, и так далее.
Давайте я... про таким блицкригом по мифам пройдусь, которые за вот нашу с вами разлуку двухнедельную или трехнедельную...
Да, я страдал, Лен.
Особенно честно. Как-то меня резанули. Нет, ну, то есть все эти мифы, они все... вся эта ложь, она вся на слуху, она постоянно лезет из всех эфиров. Я даже так себе завела бумажку и там вот фиксировала вот все, что я слышу. Вот у меня их набралось, я вам сейчас скажу, штук 10.
Ну, я самых надеюсь, таких, которые может быть, вот... еще и слушатели нам помогут.
Может быть.
Со временем.
Поэтому это будет некоторая такая мешанина, они не будут хронологически выстроены, но неважно. Первый. Гитлер победил, пришел к власти сугубо демократическим путем. Вот кажется, но общее место. Все это толдычат. Угу. Давайте разберемся. Он вообще к власти не приходил, скажем так. Он был назначен. Это была обязанность президента назначать канцлера. Давайте вспомним, что такое канцлер. Вообще-то это министр иностранных дел. Это потом, когда после смерти Гинденбурга, после там всевозможных Гитлера окажется един во многих лицах. Но, тем не менее, вот он стал каким образом канцлером? Да, действительно, на выборах НСДАП набрала наибольшее количество голосов. Но буквально там через... Когда состоялись перевыборы 6 ноября 1932 года, уже было понятно, что НСДАП теряет голоса, причем теряет катастрофически. И более того, была уже видна перспектива, она и дальше их будет терять. И, несмотря на то, что все-таки НСДАП имела большее количество мест в Рейхстаге, все равно канцлером становится фон Шлейхер. Дальше нацисты устраивают...
Кто это был, Лен? Я просто фамилию слышал,
но... Фон Шлейхер — это человек, который мог пустить Германию по другому пути, не будь он так болен. Он очень был болен тяжело. А я как-то о нем пыталась что-то... Знаете, о нем стоит почитать. Это вот из тех личностей, которые несут на себе огромную смысловую историческую нагрузку.
Фамилию еще раз, Лен, пожалуйста.
Шлейхер.
Шлейхер?
Шлейхер. Угу. Фон Шлейхер. Так вот, он становится канцлером. Дальше нацисты устраивают абсолютный хаос и свистопляску в Германии. Зреет правительственный кризис. За это время обхаживают Гинденбурга, и не только его, и его сына Отто. Причем впервые Геринг испытал такой способ продавливания чего-либо через охоту. Он этого Отто возил, не знаю, на скольких кабанов они там завалили. Отто влияет на престарелого Гинденбурга, который тоже уже болен и стар. То есть кандидатура Гитлера... Через все «не хочу, не желаю», никто его не хотел, она продавливается. И Гинденбург все-таки назначает его канцлером. Это, ну, я не знаю, ну, прям такое демократическое, ну, прям дальше, ну, прям такое... На самом деле это называется продавить.
Лен.
У нас такое тоже делали.
Лен,
через
вы знаете, что
все самые... препоны продавливали премьера.
Я чуть-чуть, если вы позволите, я бы хотел добавить. Никогда... За последнее время деятельный, энергичный, волевой человек не становится президентом США. Пример – мэр Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. До этого окружной прокурор Манхэттена, человек, который покончил с преступностью в Нью-Йорке, человек, который в клочки разодрал итало-американскую мафию. Как только он начал говорить о том, что он пойдет в президенты, все взялись за то, все, что вот не надо. Хороший президент Обама. Вот такой президент, очень хорош. И такие президенты, они так и будут. Я думаю, что это общемировое явление.
Ну да.
Издавна достаточно.
Причем Гитлеру еще и фон Папенов союзники навязали, от которого он потом не знал, как избавиться. В общем, там было множество всяких таких. А главное, что... Партия уже была на спаде, и нужно было немного времени, и она бы не набрала уже в Рейхстаге нужное количество голосов. Ну и так далее. Еще один миф. Перескочим, можно сказать.
Ага.
Опять я это слышу. Вся наша авиация, причем нажимаем на слово «вся», вся наша авиация была убита на аэродромах.
Лен, приходил историк нашей военной авиации, они здесь были вместе с Исаевым. Вот он сказал, что были большие потери, но тем не менее, не все.
Очень простая есть цифра, простой аргумент. За первый день войны немцы потеряли наибольшее количество своих самолетов за всю войну. 300 самолетов. Простите, кто их сбил? Если наши самолеты не поднимались с аэродрома.
Бред.
Но это... И все равно твердят. Вот,
толдычат. И я еще вот добавлю, Лен. Значит, один из наших главных начальников архивов в интервью украинскому, по-моему, телеканалу или какому-то ресурсу, стоит ли вообще, стоит ли? Но это его дело. Опять в который раз говорит о том, что Сталин, как война началась, 4 дня в страхе ждал ареста.
Угу. Да, это я слышал.
И где-то сгинул.
Да,
надо. Было. Значит, есть такая книжка. Я точно ее название не помню. Я ее видел в продаже. Стоит она, естественно, дорого, потому что это, скажем, журнал посещений кабинета, кремлевского кабинета Сталина.
Да.
Вот. И в этой книге...
По-моему, там даже есть фотографии документов.
Там есть фотографии документов.
Странички.
Уже этот миф, я не знаю, 50 лет в обед как уже разоблачен. По записям, единственное было, 28 июня, Сталин, Молотов, Маленков приехали в Генштаб прямо с утра и потребовали у Жукова, ну, Сталин, естественно, карты положения на фронтах. Жуков не смог этого предоставить. Сталин на него наорал по свидетельству и вместе с Молотовым, Маленковым и Микояном уехал на ближнюю дачу в Кунцево, где и было принято решение о создании Государственного комитета обороны, органа, который взял на себя всю полноту власти в стране. Ну зачем повторять то, что уже разоблачено? Ну, я не знаю, я даже не буду говорить. Лен, извините, пожалуйста, будьте любезны, продолжайте.
Зачем повторять абсолютный бред о том, что вся Россия с нападением Гитлера, а я прям вам процитирую, я это своими ушами слышала, поднялась против большевиков, и вся чуть не пол России воевала в армии Власова.
О!
Простите, есть цифра. Армия Власова — это 50 тысяч человек.
Угу.
Насколько я помню.
А, да, 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 Лен, конечно.
А цифру приводил историк, доктор наук. Ну, как минимум, говорит, минимум миллион. Вот у него совесть есть.
Может, миллиард?
Миллион. Или, например...
А он, может быть, Лен, вот тут вот ведь были люди, которые предали свою родину и воевали с оружием в руках на стороне врага, а были вот так называемые добровольные помощники Хильфвеллиге.
Вы усложняете. Я думаю, здесь метод 90-х годов геббельсовская, чем, так сказать, наглее ложь, угу. тем вот... А потом, знаете, мне кажется, некоторые люди, они в эту ложь уже сами поверили, они немножко с ума сошли. Или вот еще фразу слышу с телеэкрана. Ну так все равно завалили же трупами, завалили же трупами. Вы знаете, говорит историк, бегущая строка историк, какие были потери русских к немцам? 1:7.
Как это?
Так это, 1:7. И он на этом стоит. Давайте я вам напомню.
Давно, по всем документам.
Потери Красной Армии. Это где-то 8650 тысяч.
Это безвозвратно.
Убиты, умерли, да.
Все.
Угу. Дальше. Потери немцев.
Так.
Такие же. 7300. Где-то боевые потери немецкой армии, это 6 угу. миллионов человек. Угу. Но эта цифра признана всеми историками Европы. И немецкими, и английскими, и американскими.
Цифра по немцам или по нам и по немцам?
И по нам. Все. Ведь проводятся Спасибо. Сейчас конференции, в последние годы проводилось несколько конференций. Вот там всегда, знаете, ну вот назывались эти цифры, назывались там всякие, разбирались какие-то иногда, рассматривались какие-то спорные военные операции. Правда, очень часто, я просто была на паре таких конференций, очень на них, на двух, и, как мне говорили, и на многих других, все время звучало вот это... Карфаген должен быть разрушен. В данном случае это не надо было убивать Дрезден. Обязательно был доклад по Дрездену. И обязательно весь зал, вся немецкая часть аплодировала минут 10.
Угу.
Вот. Еще такой миф слушала про штрафбаты.
Ой, Лен, это...
Ну вот вы представляете?
Это...
Но как может быть, какое количество, даже никто не называет, по-моему, на одну дивизию, на дивизию приходился, в лучшем случае, и не на все дивизии, один штрафбат.
Штрафбаты
штрафбатами руководили
выделялись
кадровые...
на фронт, на целый фронт, и на какие дивизии? Значит, столько вышло книг, у меня дома даже стоят несколько, и чем хороши книги? Одни документы. Приказы создать, численность, туда-сюда. Но есть же ведь какое-то количество людей с промытыми деревянными головами, до блеска. Они считают, что фильм «Штрафбат» — вот это та самая правда. Значит, я лично говорил своему однофамильцу, что ж ты такое вообще сварганил? А, ну вот, ты понимаешь, ну так... А вот мы там, значит... Я говорю, у тебя вранье в названии. Ну, ты... Вот это... А название, естественно, там показывается непонятно какое-то подразделение, часть. Штрафбат — это только офицеры. Только офицеры. Вот в штрафроте, там и уголовник, кстати, 58-я статья ни под каким предлогом не допускалась в армии. Ни под каким предлогом они не допускались ни в штрафчасти, ни в какие. Но, тем не менее, миф бытует. И я очень, и частично в создании этого мифа принял участие Никита Сергеевич Михалков, или Михалков, я путаюсь иногда, где у него непонятно кто с черенками от лопат идет на немцев. И это мне объяснял отец, который был два раза в штрафбате. Он говорил, вот это говорит, вранье. Я говорю, почему? Он говорит, ну, если раздать только лопаты, приказ не будет выполнен. За невыполнение приказа туда-сюда. И последнее, что я еще хочу сказать об этом феноменальном фильме, никогда командиром ни штрафроты, ни штрафбата не мог быть назначен сам штрафник. Это были лучшие, лучших офицеров, туда направляли человек, который мог их держать в руках, и так далее, и так далее. Я... Еще один миф. Лен, я к вам обращаюсь.
Тогда вы заткните уши, потому что вас опять будет колбасить сейчас.
Я буду спокойно. Лен, а вы должны мне на это ответить. Вы хочете мифов?
Их есть у меня.
Да. Пожалуйста.
Ну, ладно, мы... На самом-то деле, я же вам перечисляю только то, что я взяла на карандаш. То, что я слышала в течение нашей разлуки двухнедельной. Еще забавный миф. Значит, почему посадили Бандеру? Ну, тут и наши, и не наши, тут все распинались, кто во что горазд. Хотя...
Да, я просто... Лен, извините, вот вы историки,
которые... А кто такой Бандера, вам объяснить?
Нет, вы обо многих вещах, и это понятно, вы говорите, пропуская какие-то вещи, которые, как вы считаете, знают все.
Например?
Это чуть-чуть... Нет. Посадка Бандеры. Бандеру посадили немцы.
Да, вот за что они его посадили?
Условия были на заглядение.
Неважно вообще, посадили, почему немецкая власть посадила такого великого патриота Бандеру в тюрьму, держала его там, так сказать, какое-то энное количество времени.
Ничего, что я
за
сижу?
За что?
А? Ничего, что я сижу? Нет?
В смысле?
Ну, может быть, так будет так.
Ну, вот хотите встать?
Я не знаю.
Да, ну встаньте, вот такой великий патриот. Ну, раз немцы посадили, Тельмана же посадили, Бандеру посадили. Так вот, вставать не надо, потому что был приказ Гиммлера разобраться с этой бандой.
Ага.
Потому что эта банда бандеровская, вся эта УПА, безобразничала и дискредитировала немецкую власть. Вот по этой причине Бандеру посадили. Все, нечего тут разбирать больше. А теперь я вам в оставшееся время расскажу о мифе, который, наверное, не такой одиозный. И тут мы уже можем поспокойнее его разобрать. А именно, о том, что американские атомные бомбы решили исход войны. Вот вы смеетесь, но не все.
Хорошо, Лен.
Насколько я помню, даже в учебниках моего времени об этом писали довольно аккуратно, о том, что, ну, как минимум, эти бомбы приблизили конец войны, и что, может быть, во всем этом было какое-то рациональное зерно. Кстати, вот смотрите. Предположим, я вообще часто говорю, пустите нас в архивы. Ну вот нас пустят в архивы, мы идем и там читаем. Ну и что? Нам мало где можно рассказать о том, о чем мы читаем. А вы попробуйте хотя бы в этом вопросе, без всяких архивов, просто включить здравый смысл. Вот 7 августа, 45-й год. Достаточно двух цитат из заседания Генерального штаба японской армии, на которой был приглашен и Судзуки, и, премьер-министр Японии Судзуки, и император Японии Хирохита. Можно прочитать просто две цитаты из стенограммы этого заседания. Я вам сейчас их прочитаю. А можно и не читать. Можно просто представить себе ситуацию. Вот огромная вот эта Квантунская армия. А можно узнать, какой урон вот этой армии, ее вооружение, ее боеспособности нанесла атомная бомбардировка этих двух маленьких городов, если информация о них не была донесена ни до населения Японии, ни до армии. Ну, в определенное, конечно, количество там, дней. Что, собственно говоря, изменилось? А изменилось вот что. 17 августа. Вступление войны в войну СССР. Премьер Судзуки. Вступление сегодня утром в войну СССР делает невозможным продолжение этой войны. Это заявление премьер-министра, который отвечает за свои слова. То же самое Хирохита. А Хирохита, надо сказать, был император очень своеобразный. Он, ну, наверное, он из тех, которые собирались умереть на своем боевом посту. Вот он не собирался никуда бежать, прятаться. Это был стойкий солдат. Маленький, тоненький, слабенький на вид, но весь внутри стальной. Хирохита. Продолжать сопротивление сейчас – это поставить под угрозу саму основу существования империи. И вот здесь есть один интересный нюанс, на который действительно мало обращают даже историки. О чем говорит Хирохита? Ведь это август, вторая половина августа 45-го года. Красная армия фактически уже вместе с союзниками поделила Европу на зоны влияния. Японская разведка, да, в общем-то, и без разведки было понятно, что Красная армия сейчас в отличном боевом состоянии. Прекрасное вооружение, подросла смена. Конечно, солдаты устали от войны, но есть подрастающее уже поколение.
Лен, но...
Армия в своем боевом разгоне.
Они это доказали, они же разнесли Квантунскую армию в течение, ну, в считанные сроки.
Да, но я о другом. Император и все сторонники сохранения монархии, императорского строя в Японии очень боялись того, что если Советский Союз хорошо пройдет вглубь японской территории, то Япония будет поделена на сферу влияния, и какая-то часть Японии попадет под советскую оккупацию.
Именно
и там...
Японских островов.
Японских островов,
имеете,
да, все. Конечно. И там, грубо говоря, будет советская власть. Вот о чем говорит император. Вот что за угроза самой основы существования империи. В какой-то степени это тоже было еще одним толчком для непродолжения борьбы. Хотя удар был нанесен мощный. Так при чем здесь атомная бомбардировка? Кому и что хотели показать? По-моему, это должно стать общим местом. Американцы хотели показать Советскому Союзу, на что они способны. Они, конечно, хотели сказать простую вещь. У нас есть атомное оружие, так что лапки кверху. Ну, да. Ответ был на это такой, что вы говорите, у нас тоже где-то как-то имеется.
Нет, так Труман и вся эта, я говорю, огромное количество американских президентов 20 века, это были троечники.
Какие-то не очень, да.
Особенно
вице-президент Труман, это нечто.
Нынче при них двоечники. В свое время вот один был президент, Рейган, он был двоечником, он был троечником, но он собрал вокруг себя отличников.
Он был актер.
Да, ну и тут еще творец перестройки под руку подвернулся, все сложилось.
Да ему повезло. Потом
да.
Он умел сыграть, сымитировать.
Но это, кстати говоря, очень хорошо характеризует американские спецслужбы, потому что весь американский атомный проект был пронизан нашей агентурой. И они еще написали, что когда Труман сказал Сталину об атомной бомбе, Сталин не понял, о чем он ему сказал. Еще один миф, кстати.
Кстати, еще один миф. Ответ был совершенно... Все поняли.
Да.
Прекрасно.
Вот что, для чего, кому это было в назидание показано.
Конечно, это был период, когда наши атомщики работали просто на износ.
Да,
но они сделали.
Конечно.
Так что, по-моему, еще какой-то один очень...
Кстати, еще один миф, что атомную бомбу создали благодаря разведке. Если бы не было наших ученых, если бы не было промышленности, на коленке бы ее собрали.
Да никакая документация не помогла бы. Естественно, это нужны огромные промышленные мощности, даже говорить нечего. Кстати, тут был вопрос, и вот я почему-то как-то так совпало, что я его 10-м пунктом, мифом выписала. Но это, наверное, немножко позже. А вот кратенький миф, тут просто даже совсем из другой оперы, но это вот прозвучало о том, что белое движение то самое белое движение начала, ну, конца 10-х, начала 20-х годов. Понимаете, о каких белых я говорю? Белые против красных, да?
Да, естественно.
А это было сугубо патриотическое движение, которое искало для России некий особый собственный уникальный путь. Я вам процитирую перед новостями Деникина. «Я твердо убежден, России нужна конституционная монархия чисто британского типа».
Понятно. Так, у нас сейчас новости. Я заранее предупреждаю людей, которых отпустили после весеннего обострения, они умеют писать. Это для меня большая новость. Но если вы еще наблюдаете, если отчасти наблюдаете, вы заметите, что ни одно ваше сообщение зачитано не будет. Пишите исчё, как говорят в интернете. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях писатель-историк Елена Сьянова. Мы говорим о мифах, связанных с Великой Отечественной войной. И у меня, Елена, к вам вопрос. Вы закончили в том, в предыдущем получасе, или вы хотите что-то добавить?
Да, вот еще один миф.
Пожалуйста.
Тут, кстати, вопрос о нем пришел. Вот видите, как хорошо. По поводу, значит, того, что изнасиловали нашу всю Германию.
Еще
удивительный миф. Его почему-то... Его почему-то, ну, Германия, я, она женского пола. Почему-то его только у нас, вот, 90-е годы, как залили в головы. Что-то немцы об этом, честно говоря, они-то знают, кто автор. Так вот, насколько я помню, что я слышала на той неделе, значит, это не миф, это правда, изнасиловали там от 10 лет до 70 чуть не всех немецких женщин, в Силезии, там еще где-то. Подтверждение этому – волна самоубийств, прокатившаяся по Берлину, что является фактом. Вот. Так вот, накануне, кстати, входа Красной Армии. Вот я еще раз предлагаю, без всяких документов, без цифр, просто включите голову. Вот представьте себе, происходит волна самоубийств перед входом в Красной Армии. Почему? Кто рассказал? Кто донес информацию об вот этих самых фактах изнасилования, зверства и прочее? Кто? Ответьте мне на вопрос. Геббельс? Фриче? Ну, кто еще? Фриче – журналист, радиожурналист.
Ну, озвучивавший
голос, да, голос Берлина, Германии. Кто еще? Кого вы цитируете, говоря о том, что... по оккупированным Красной Армии территории прокатилась война, волна изнасилований. Кого еще раз вы цитируете, Филиппок, уважаемый? Геббельса? Тогда это ваши проблемы. Я уже говорила по поводу Суворова. Если он цитирует Геббельса, это его проблемы. А наша проблема – это миллионные тиражи. И наша проблема – вот этот миф об изнасилованиях дуть в уши из экранов и из эфиров. Так вот, Геббельс, действительно, он говорит о том, что красноармейцы – это степные подонки. Все сведения, которые приходят о зверствах русских, вызывают ужас, цитирую, да, насиловали, особенно в Верхней Силезии, говорит Геббельс, цитирую, изнасилованы все женщины от 10 до 70 лет. Вот эту фразу на голубом глазу повторяли, повторяют, извините, я даже не знаю, как назвать, наши историки или кто они. По приказу сверху. Что по приказу сверху? Это тоже из Геббельса. Угу. Вся эта волна изнасилований по приказу сверху. Понятно, виноват Сталин.
Конечно.
Тоже повторяют. Давайте я вам приведу приказ Сталина от 19 января 1945 года о поведении на территории Германии. Офицеры и красноармейцы, мы идем на территорию противника. Каждый должен быть Каждый должен хранить самообладание, каждый должен быть храбрым. Оставшееся население не должно подвергаться насилию. Виновные будут наказаны по законам военного времени. На завоеванной территории не позволяются половые связи с женским полом. За насилие и изнасилование виновные будут расстреляны. Это чей приказ? Это приказ Верховного Главнокомандования, который был доведен во все части, как к нему должны были относиться красноармейцы, наши офицеры. К концу войны кем был для них Сталин? Это не риторический вопрос. Это вопрос к тем, кто повторяет вот этот вздор. Этот приказ Сталина в основном выполнялся. Говорить о том, что не было таких случаев, мы не можем. Многие люди потеряли семьи, у многих была совершенно разрушена нервная система, случаи и жестокого поведения, случаи изнасилований, они были. По этому поводу было возбуждено 5000 уголовных дел. Приговоры были приведены в исполнение. Вот вам весь масштаб.
Я просто тем, кто хоть на секунду в это поверил, рекомендую найти текст беседы Сталина и Иосифа Броза Тита. Тита тоже предъявил претензии, что несколько там женщин, я не знаю, там хорваток, сербиянок, они были изнасилованы. Прочтите, что ему на это ответил Сталин. Это очень познавательно. И для особо одаренных, отпущенных до осени, потому что осенью опять обострение будет, меня зовут Леонид. Меня зовут Леонид. Такая вот подробность моей личной биографии. Лен,
сейчас, так что да, касается по поводу вот этой волны самоубийств. Помощник, правая рука Геббельса Науман, цитирую его, наша пропаганда по поводу изнасилования была так успешна, что перестаралась, ударила рикошетом. Ужасная массовая сдача и волна самоубийств в Берлине. Значит, Геббельса цитируем, его помощника Наумана цитируем. Ну, флаг вам в руки. Давайте дальше. Я просто думаю, что бог с ними уже, с этими мифами. Давайте вот уже все-таки перейдем к, наверное, основному сегодня вопросу.
Да,
все-таки вот с кем же... Это же тоже миф, собственно Конечно. Говоря, с кем мы воевали.
Мы воевали с Германией.
Мы воевали с Германией. Угу. Ну, тут, при всем желании, я без небольшого ликбеза, в принципе, мы эти цифры... Не могу обойтись, мы эти цифры знали еще, когда учились в школе. Сейчас, я не знаю, есть ли это все в учебниках. Итак, кто против нас воевал? Лето 41-го года. Гитлер захватил 11 стран Европы, от Австрии до Греции. Там были разные типы управления, там где-то был присвоен какой-то, как он назывался, собственный статус. То есть, конечно, статусы территории были разные, отношения были разные, потому что к словакам там относились не так, как к норвежцам, естественно. Какая-то территория была под прямым управлением из Берлина, где-то были опека или протекторат, оно называлось, и так далее. И было 5 государств, у нас в учебниках они назывались сателлитами. Ну, то есть они сохранили независимость, но полностью, так сказать, присоединились, обслуживали Германию. Несколько стран. Это Италия, это Финляндия, Венгрия, Румыния, Болгария. И вот они 5 сателлитов. Но эти 5 независимых государств, все, кроме, я все-таки на этом настаиваю, кроме Болгарии, послали на Восточный фронт свои армии. Так вот, с чьими армиями мы воевали на Восточном фронте? Еще раз, вот эти 5 независимых. Испания, Италия, Дания, Норвегия, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Финляндия. Это еще несколько государств, которые воевали на Восточном фронте. И вот если лидеры этих государств не приезжают на празднование победы, то, наверное, это закономерно. Собственно, что им праздновать?
Нет, вообще, это парад победителей. Разных там этих, как его... Те же самые чехи, как выясняется, совершенно спокойно могли в 1938-м разделаться с немцами. Одни, без этих там, без англосаксов. Но чем, они предпочли поднять руки вверх. Они предпочли поднять руки
вести
вверх
тонкую и работать на
Шкоде и делать боевую технику для немцев.
Чем занималась Швеция?
Еще хороший пример.
Угу. Поставляла железную руду, без которой, собственно, вся немецкая промышленность задохнулась бы. Что такое Швейцария во Второй мировой войне? Да это, в общем, какое-то шпионское гнездо. Да. Там заключались и торговые, и финансовые, и какие-то, бог знает, какие сделки. Там клубился, там просто вот клубок всевозможных связей агентов разных разведок.
А эти норвежцы... За всю войну потеряли 9500 человек.
А это мы еще скажем.
Я думаю, кто-то, когда немцы захватывали Норвегию, лег. А вот я думаю, сколько же легло норвежцев, которые против нас воевали?
Mm.
Кстати говоря, это же добровольческие легионы СС. Хотя бы в интернете посмотрите, что это такое.
Ну да, а помимо всего прочего, Швейцария — это еще и точный прибор, это оптика.
Лен,
далеко бы уехали.
Лен, извините, ну не могу, просто вот, ну душа поет. Значит, тут пишут, Джилс пишет об этом. Я не шибко стал бы верить Миловану Джилсу, еще та личность, собственно говоря. А вот это вот было... Признайтесь! Что держать немцев под Москвой помог Мороз.
Угу. Генераль Мороз. Он русише грязь.
По-моему, значит, этому я генералу читал, пора уже...
По-моему, у Гланца, я читал. Не любит. Не любит Россию, Сайскаюш не любил. Но военный историк хороший. Он написал, что Мороз достигал таких величин, что обе стороны были вынуждены отказаться от боевых действий. А для нас Мороза не было.
Да, причем как раз Мороза-то такого небольшого-то очень ждали, потому что, чтобы подсох, вот это все распутить, конечно. Потому что танки же просто вязли. Так вот...
Дальше, Лен, да, с кем мы воевали-то?
А вот с кем мы воевали, я вам сейчас скажу. Я вам в данном случае Гитлера процитирую, я думаю, что здесь он уместен. Это был, кстати, еще один аргумент Гитлера. В начале лета 41-го года Гитлер созывал несколько совещаний промышленников, банкиров, уже без генералитета, и еще раз доказывал, что ситуация такова, что мы можем напасть на Советский Союз, что, верьте мне, вы должны мне верить, он говорит это банкирам и промышленникам, очень смешно вот это в речи читать. Ну, как сейчас говорят, все будет хорошо. У нас все получится, как говорят американцы, но это все там немецкими фразами. На каком основании? Нам удалось, говорит Гитлер, воплотить мечту Бонапарта об объединенной Европе. И мы бросим эту объединенную Европу на Россию. Это 15 июня 1941 года, и слова эти цитируют многие генералы, потому что потом он повторит это же на совещании генерального штаба, и Гальдер эту же фразу напишет в своих мемуарах, и Борман в своем дневнике фиксирует кратко, но ту же самую мысль. И вот именно вот этим вот аргументом, на аргумент и военных, и промышленников, что нельзя воевать на два фронта, именно этим аргументом Гитлер бьет все их доводы. Он говорит, еще одна цитата, «Сейчас мы находимся в той уникальной ситуации, когда против СССР будет воевать не Германия, против СССР будет воевать Объединенная Европа». И на это ни одного аргумента против в стенограмме нет. И дальше небольшая цитата. Сейчас на нас работает...
На этом никого нет, это французы все антифашистами оказались после того, как их там освободили. Они там сразу все похватали винтовки, автоматы И самый большой подвиг французского сопротивления на самом деле не было, а были евреи, там, которые, ну, ветераны войны в Испании, русские военнопленные, вот это было, коммунисты, конечно, французские, и часть небольшая деголевцев.
Да.
А вот самый большой подвиг французского сопротивления, они побрили наголо всех женщин, которые спали с немцами.
Но это вы
Но перед этим надо склонить головы, я думаю.
Нет, там, ну, как вам сказать, конечно, разные люди, разные ситуации. Конечно, в Европе были силы, которые сопротивлялись Гитлеру, но я говорю сейчас о масштабах. И еще одна цитата из Гитлера, это сейчас, говорит он на этом совещании, на нас работает в 3 раза больше квалифицированной рабочей силы, чем до 1939 года. Вот с какой махиной 22 июня 1941 года столкнулся Советский Союз.
Напомню нашим просвещенным либералам с вакуумом между ушами. Голубая дивизия испанская, которая здесь воевали, дивизия на всякий случай. Итальянцы, вспомните великолепный фильм «Подсольнухи». Кто их сюда звал-то, собственно? Воевали. А кто оборонял рейхсканцелярию в начале мая 45-го? Скандинавы. Скандинавы дрались там. Я не буду говорить про румынцев.
Ну, насчет румынской армии это отдельный разговор. Она была очень большая, наверное, самая большая. Но воевали они замечательно, в кавычках. Венг писал как-то. Венг, надо говорить, кто такой Венг?
Обязательно.
Ну, это тот самый генерал Венг, которого Гитлер ждал, сидя в рейхсканцелярии. Вот Венг придет, Венг уже под Потсдамом, и, в общем, и так далее. На самом деле о Венге особый разговор. Действительно был очень талантливый генерал, которого потом в Бундесвер звали, но он не пошел, он так... Расстали, так и проработал. Собственно говоря, Венком Гитлер, по сути, заменил Гиммлера, который не показал себя хорошим командующим. Так вот, Венг писал о том, как он пытался по дорогам и лесам, по болотам и полям собрать остатки румынской армии и сколотить из них хотя бы несколько стоящих дивизий, как он показывал им какие-то фильмы патриотические, американские, чтобы как-то, как привозили женщин, чтобы он не знал, что с этими солдатами делать, они не хотели.
Тут же ведь еще один миф родился, прямо у нас на глазах. Это общая победа, да мы не против. Только общее, да частное немножечко.
Знаете, по поводу общей
Когда
победы,
нам говорят про чешский
есть аргументы.
Корпус, который мы здесь снарядили, и 60 тысяч румын воевали. Я думаю просто, что советские командиры и СМЕРШ были гораздо убедительнее. И еще надо представить себе, как они воевали, эти 60 тысяч румын. Венгров, например, старались в плен не брать. Да. Настолько они себя блистательно проявили и в России оккупированной.
Ну, тут такой аргумент выдвигается. Вот махина двинулась на Советский Союз, но он сам был махиной. А тут, понимаете, маленькая Польша растерзанная, тут какие-то маленькие там эти страны, Бельгия, Голландия, ну куда им? Ну, так вот, давайте в цифрах. Как, собственно говоря, эти страны сопротивлялись нашествию фашистской армии? Например, потери немцев при захвате Польши 16,5 тысяч человек, 1939 год. Вам не кажется, что для такой страны, как Польша, вот эта цифра говорит о каком-то довольно дохлом сопротивлении?
Елена, взываю опять же к вашему
Польша
знанию.
Польша пала, по-моему, за 30 дней.
Елена, вы забыли, что СССР поставлял Германии перед войной сырье, Ольга?
Давайте дальше.
Она же ведь, Ольга... Я не заставляю Елену отвечать на этот вопрос, это уже давным-давно всем все ясно. А вы посмотрите, что СССР получал взамен.
Во-первых, поставляло не то слово. Все это были взаимовыгодные торговые сделки. Никаким сырьем, как, опять же, языками болтают, СССР Германию не снабжал. Продавал очень хорошо, дорого. Дальше, Норвегия при захвате в 1940 году потеряла 5 тысяч человека.
А, так значит, движение сопротивления, это вот... А нет, 4,5 это под Москвой, наверное. Вот где-то от Москвы до Берлина.
Франция, Бельгия, Голландия. 46 тысяч.
Вместе?
Да, вместе.
Ай, молодцы. 40-й
год.
Ай, молодцы, какое же движение сопротивления. А я вот все смотрю фильмы про движение сопротивления. Голландские, французские. И меня поражает, как хорошо они жили в это время.
А вот
если
я
бы
вам...
они серьезно сопротивлялись, да не было бы, я думаю, такого.
Приведу, да, у нас в учебниках, кстати, это называлось «Странной войной», сейчас, по-моему, это термин. «Strange war» — это ведь не наш термин-то.
Нет, это английский, по-моему,
конечно, конечно. И он, кстати, в историю Франции перешел благополучно, так же, как «Детан» когда-то к нам перешло,
да,
в
детан.
Таком виде. Так, угу. У них «Strange war» у французов так и есть.
Угу.
Так вот, если цифры — это... скучно, давайте я вам приведу живой пример воспоминаний Фердинанда фон Лестена. Все пытаюсь полностью прочитать и найти где-то полные тексты его воспоминаний, его записок и дневников. Фердинанд фон Лестен принадлежал к высшей аристократии Европы и долгие годы был личным адъютантом Гудериана. Он сопровождал его в французском походе, вот во всех этих блицкригах по Европе. Ну и в походе под Москвой. Просто помню, как где-то под Францией, под Парижем из небольшого городка он пишет: «Какое счастье! Ну, наконец-то есть возможность принимать ванну один раз в 3 дня». И когда части Гудериана приближаются к Ясной Поляне, ну, где-то на подступах к Ясной Поляне, это еще не самое худшее время. Худшее будет впереди.
Он пишет. Это сентябрь же, по-моему,
да, это еще,
Поляна.
Это еще они в Ясной Поляне расположатся. Они там еще как-то себя... Как-то они еще там будут подтягивать тылы, какое-то снабжение будет, не самое худшее. И вот он пишет матери в Берлин: «Боже, во что же мы тут все вляпались? Из этой страны никто не уйдет живым, а если уйдут, то не в здравом смысле». Вот вам 2 воспоминания из-под Парижа, и вот вам воспоминания из-под Москвы. Ну, на дальних подступах. Человека очень отважного, человека, который был не в кабинетном адъютантом, он действительно из танка не вылезал вместе со своим командующим. Ну, это был серьезный, очень такой сильный личностный человек, он потом это докажет. Это к вопросу о том, кто как сопротивлялся нацистам. Вопрос «почему?» Это вопрос к нашим европейским друзьям, почему так плохо было организовано сопротивление Гитлеру? Почему так плохо была проведена пропаганда среди частей регулярных, среди местного населения? И почему Советский Союз, которому вместе, так сказать, со Сталином вменяют великую дружбу с Германией, встал как один человек... И буквально с первых же часов начал бить немецких фашистов
вот,
по всем,
кстати,
местам.
Лен, вот
вопрос
один,
не риторический, опять
вот
же, а прямой.
Я просто добавить хочу. Вот на вашем месте сидел Алексей Исаев. И мы говорили уже в который раз о начале войны. Вот Алексей, который сидел по этому периоду и в наших архивах, и в немецких. Вот он говорит, я читаю немецкие документы, и ясно становится, и немцы признают... Первых минут все не так. Здесь опоздали на час. Там до сих пор русские сопротивляются. Здесь должны были выйти на соединение, не вышли на соединение.
Да. И, наверное, он говорил о том, что самой большой проблемой первых дней войны, месяцев даже войны, конечно, была связь. Вот наша связь, это была большая трагедия. Я все-таки опять вернусь к цифрам. Первый год так называемой странной войны, потери Германии, 40 тысяч человек. Ну, 140 это ранеными, и 24 тысячи это вот без вести пропавшие.
Это,
вот все потери.
Это
первый год странной войны, вот этой самой странной войны.
Угу.
Войне с СССР к середине июля 41-го года, я повторяю, к середине июля это меньше месяца. Потери сухопутных сил Германии – это 100 тысяч человек. Потери были таковы, что Гитлер был вынужден в одной из своих речей в Рейхстаге в октябре 1941 года признаться, что за 5 первых месяцев войны с СССР мы потеряли 1 миллион человек. Угу. Вот так. Признание не в его духе. Он больше таких вещей говорить не будет. Но тут это был такой слом сознания. Он должен был объяснить кое-что. Тогда не очень хорошо еще было налажено отфутболивание похоронок. И очень много приходило похоронных писем на заводы, впрямую на заводы. Это тут вот недоработал вождь трудового фронта Роберт Лей. Было очень много похоронных писем. И было непонятно, что происходит там, в этой России. Нужно было как-то объяснить хотя бы депутатам Рейхстага.
Угу. Угу. Которые, собственно, вообще большого значения не имеют.
И буквально я скажу последнее. Может быть, если есть полминуты, давайте потом, после новостей.
Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях писатель-историк Елена Сьянова. Мы говорим о мифах, ну, по большей части связанных с Великой Отечественной войной. А сейчас мы перейдем к очень важной составляющей всего этого мифотворчества. И это наши союзники.
Но перед этим я сделаю вывод из предыдущего разговора. Почему же все-таки к нам кто-то едет, кто-то не едет? Что это вообще за ситуация? Вот получается так, что современная европейская элита – это наследники той элиты, которая сдала Европу Гитлеру. Из этого я делаю вывод, что проблема современной Европы – это катастрофическая деградация ее политической элиты. А теперь перейдем, давайте, к союзникам.
Да,
к тем, кто нам помогал.
Да, да.
И как? Очередной миф о ленд-лизе. Без цифр тут никак не обойдешься.
Не, никак не обойдешься.
Что такое ленд-лиз? Ну, я не знаю, какой вам нравится перевод, мне нравится сдать в аренду.
Да.
Собственно говоря, хотя да, несколько есть вариантов. Что такое ленд-лиз? Общая цифра – 50 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов получила Великобритания. 10 миллиардов долларов получили 30 стран антигитлеровской коалиции. И только 10 миллиардов – Советский Союз. Причем эти 10 миллиардов были получены в течение двух последних полутора лет войны. Это о чем? Без комментариев.
Угу.
Так самое-то интересное, что... А, да, ведь что такое вообще вся эта помощь? Насколько я помню, это от общего продукта, производимого на нашей территории, это где-то 4%. Собственно, 4%. Вот на эти 4% пусть наши американские друзья и надувают щеки по поводу своей великой помощи. Более того, ведь иногда нам поставляли продукцию военную, с которой была одна головная боль. Вот вы вспомните вот эти вот танки «Матильда».
Английские.
Ведь умудрились прислать... Во-первых, их на летней резине прислали, насколько я помню. Во-вторых, у них была очень узкие гусеницы, которые постоянно... В общем, это была головная боль. Они были быстроходные, они были маневренные, но в них были такие проблемы, что пользоваться ими было сложно. Ну, безусловно, можно сказать, что ленд-лиз ускорил конец войны, но при этом не нужно забывать, что экономика Германии вот при такой сдаче в аренду выросла в 3 раза. Экономика Соединенных Штатов, извините, я говорила, выросла в 3 раза. Вот при такой помощи, при вкачивании вот этих вот 50 миллиардов, американцы умудрились свою экономику нарастить в 3 раза. Ну, молодцы ребята, с одной стороны. То есть умели торговать, умели провернуть сделку. Только не нужно патриотически, опять же, надувать щеки.
Угу.
Ну, и еще один факт, который признан, абсолютно признан самими американскими историками, что ленд-лиз, он просто не дал упасть Соединенным Штатам в новый виток...
Великого кризиса?
Да, депрессии. Потому что вот что говорит Рузвельт, опять же, я... Просто процитирую Рузвельта. Ленд-лиз – это выгодное вложение капитала. Ну, замечательно. Только никакого здесь больше-то нет ничего. Я за этим не вижу ничего, кроме выгоды. А вот реальные 40 немецких дивизий были оттянуты с Восточного фронта только 6 июня 1944 года. Это вот в Норвегии... Ну, на операцию «Оверлорд». Вот только тогда, только июнь 44-го года. А дальше что происходит в январе? Мы вынуждены были, по-моему, на неделю раньше вступить в войну, то есть вступить, ну, начать операцию, начать наступление, да, чтобы помочь им в Арденнах, где они завязли.
Зачем? Вот это вот... Вот это ли...
Выполняя союзнические как... и прочее,
какой
прочее.
Какой долг? Да умылись бы они там кровью с головы до ног. Может быть, умнее бы стали.
Погибло где-то 700 тысяч американских и британских солдат-союзников.
Ну да, да. 700 тысяч. 300
чем-то. В общем-то, эти 700 тысяч, это, конечно, потеря. Как кто-то из наших историков сказал, что... то, в принципе, 700 тысяч погибших союзников – это 700 тысяч спасенных жизней русских солдат. И за это им, безусловно, конечно, спасибо. И мы уважаем
вне
их ветеранов,
сомнения.
Мы уважаем этот вклад. Но масштаб его вот такой.
Да, да.
Ну и нельзя, конечно, обойти такой вопрос, как наши усилия по... тому, чтобы добиться вообще вот помощи-то какой-то от союзников. Вы думаете, они вот прямо с начала войны сразу в Соединенных Штатах, в Британии сразу было все ясно?
Юрий Васильевич Емельянов нам рассказывал, что до конца 41-го года по пальцам...
Большие сомнения были в стане будущих союзников.
Да, ну там чего-то, да, но по пальцам можно было...
Вот смотрите... 12 июня 41 года. Первое советско-британское соглашение. Встретились, поговорили, решили, что да, будем друг другу помогать, во всяком случае не мешать. Все еще вот на таком уровне. Октябрь 41 года. Уже в Москве конференция, уже с участием Соединенных Штатов. И здесь уже встает, робко встает вопрос о поставках. Потом случается Пёрл-Харбор. И... в самом начале, то есть 1 января 42 года, уже в Вашингтоне, уже совсем с другими глазами, американцы и остальные собирают конференцию, и тут 26 стран подписывают Декларацию Объединенных Наций, 42 год. Кстати, тут уже Красная Армия много чего показала. А дальше, до 44 года, очень интересная история, но читайте о Молотове, читайте о его... уме, его твердой воле, его хитрости, его умение вести дипломатию. И в этот же период читайте о Черчилле. Потому что Черчилль всегда держал фигу в кармане, кулак за пазухой, назовите это как угодно. Напомню вам Тегеран. 6 августа. Нет, начало января, да, 43-го года.
Конференция в Тегеране.
Угу. Ведь там, собственно, встал вопрос об открытии второго фронта на Балканах.
Так это была же идея Черчилля.
Он это была говорит, идея Черчилля.
Мягкое подбрюшье Европы.
И самое главное, да, суть заключалась в том, чтобы не пустить
в
Красную
Болгарию,
армию на
Грецию,
Среднюю Европу.
Югославию, конечно.
Вот о чем он думал.
Конечно.
И более того, я бы еще напомнила об одной очень позорной истории Британской империи, а именно 6 августа 43-го года конференция в Квебеке.
А, да, была такая.
Да, и о чем там говорилось? Там впрямую ставился вопрос о том, что нужно выйти из союза с Советским Союзом и искать связь и возможность установления контакта с Германией. Об этом говорилось впрямую. Никогда британские историки, ни канадские, ни британские, ни американские, этого не отрицали.
Лен, мы еще, так сказать, поговорим с вами, а потом вы будете уже отвечать на вопросы радиослушателей. Значит, я оставляю себе слово, если позвонит невменяемый человек. Я выступлю в роли психиатра-общественника.
Может быть, кто-нибудь спросит еще дальше о поведении Черчилля, об Unthinkable.
Не, ну это была операция... Ну это было планирование войны против Советского Союза.
Это подлая подножка.
На всякий случай. На всякий случай. Вот, Черчилль он ненавидел всегда. И не надо... Еще, вот действительно, вот мне бы интересно было, вот открыли бы архивные документы, я бы и Гесса с удовольствием почитал бы. Все он делал для того, чтобы нашу страну в войну втянуть. Чтобы ни одному против немцев. А почему ты остался один против немцев? Ты задал себе этот вопрос? Я думаю, он задал и откровенно себе ответил. Я всю жизнь хотел, чтобы немцы дрались с русскими, а эти сволочи немецкие почему-то напали на нас. Ну, что здесь? Облажался ты. И не один раз. А вообще, Лен, вот вы согласитесь со мной или нет? Я очень рад, что он присутствовал при распаде Британской империи. Это было за все. Вот это было за все. Абсолютно. И по делам. И пойдем. Вот Владимир нам напоминает, нужно вспомнить, сколько США вложили в Германию до войны и во время войны. Вы же, Лен, рассказывали, что...
Мы об этом говорили. Да. Вы знаете, вообще этот вопрос-то очень широкий. Тут много можно всего, но мне просто не хочется сейчас валить еще в эту
Лен,
кучу.
Я прошу прощения.
Ведь довольно...
Значит, Елена Сьянова не будет отвечать на вопросы, которые задаются, ну, 23-й раз, как минимум. Вы можете посмотреть архив передач. Найдите Елена Сьянова, Алексей Исаев, Артем Драбкин, Юрий Емельянов. Все эти вопросы задавались и получали очень исчерпывающие ответы.
И не забывайте некоторых английских и американских авторов. И не забывайте читать мемуары наших полководцев. По-моему, сейчас они начинают выходить в редуцированном виде.
Сегодня я обратил внимание, я просто подписан на рассылку новых книг. Три новые книги «Воспоминания наших полководцев».
И, наверное, наиболее полные, менее вычищены.
Я думаю, да. Да, я запомню там... Мерецков. Я запомню Мерецкова.
Так вот, значит, все-таки, вот мне не хочется, чтобы создалось впечатление, что вот действительно весь мир ополчился против СССР, и мы были одни единственные. Это, конечно, не совсем так. Мы были не единственные. У нас была моральная поддержка. У нас была какая-то никакая материальная поддержка. Мы знали, что во Франции есть сопротивление. Мы знали, как великолепно воюют югославские партизаны.
Это, да.
Это особый подвиг. И сколько погибло югославов на такую маленькую страну. Мы все это знали. Это все было для нас важно. Но я сейчас говорю о цифрах и суммах. Угу. Вот цифры и суммы... Это тот показатель, который говорит, что фактически всю вот эту махину страшной войны на своей хребтине вынес русский солдат, русский матрос, русские подростки на заводах, русские женщины в колхозах.
А ведь очень мало у нас говорят, что работали без выходных. Рабочий день был, ой, не 8 часов. Народный подвиг был. Наш народный подвиг. Наш.
И слава богу, сейчас хватило ума не требовать документы о людям, которым за 80 или за 85, не требовать документов о том, что они работали в тылу, особенно в колхозах. Вот моей маме, например, просто по возрасту выплачивают какие-то пособия, Хотя она была тогда еще совсем девочкой. Но она уже могла работать на фронт. Этого достаточно. Вот это правильно было сделано не так давно.
Угу.
И вот представьте себе, что все-таки хочется еще раз вернуться вот к этим вот сплетням, вот грязным по поводу поведения, насилия и жестокости. Я напомню, что был приказ Сталина, и приказ Сталина выполнялся.
Наверное, еще самый знаменитый приказ Сталина все-таки, Лен, вот у меня последний вопрос к вам, и потом пусть наши радиослушатели задают вопрос. Это приказ 227. Ни шагу
кстати,
назад. Сколько лжи
еще,
вокруг
еще, да, еще один миф, который, в общем, наверное, стоит разобрать вполне, так сказать. Но, с другой стороны, вы просто откройте, почитайте формулировки этого приказа.
Все просто есть, формулировки. Все вышло, без комментариев, документы, сформировать. Сделать это, сделать еще что-то.
Давайте я вам процитирую. Опять же, я такие цитаты просто иногда... так... Первый пункт насчет семей дезертиров. Слышу такое. Семьи дезертиров истреблять. Нет. Семьи дезертиров подлежат аресту, как семьи предателей. Как семьи предателей. Аресту. Нет слова. Я прям слышала такую формулировку. Истреблять, конечно, убивать вот просто на месте все семьи. Второе.
Создание заградотрядов.
Убивать... Слышала такое, убивать командиров, да, которые плохо организуют бои и, так сказать, всех отступающих, вот просто их вот прямо истреблять. Вот что написано в приказе. Уничтожать командиров и части, которые вместо организации отпора предпочитают сдаваться в плен.
Угу.
Семьи сдававшихся в плен лишать государственного пособия. Вот вам формулировка из приказа.
Вот приказ лишать государственного пособия.
А формулирует вот это, вот лишать государственного пособия.
А я, Елена, вас отправляю к знаменитому выступлению этого, как его, это, совесть, чья, правда, я не понял, чья она, совесть, академика Сахарова, который рассказывал о том, что если наши подразделения в Афганистане попадали в окружение, их бомбили сверху, чтобы никто, упаси Господь, не попал в плен. И не покраснел, и не извинился перед теми, кто воевал в Афганистане. Ну, хорошо.
А я вас отсылаю, почему я, собственно, вот это выписала, потому что на той неделе, буквально на той неделе, я слышала, как один, опять же, товарищ, в кавычках, семьи сдавшихся в первые дни, в приказе 2270, морить голодом.
А?
Вы понимаете разницу между морить голодом и лишать государственного пособия? Вообще-то они могли работать. Еще один пункт, третий. Опять же, слышу, вот прям записала себе, что говорил этот человек. Красноармейцам стрелять в спину тем, кто прячется во время боя. Третий пункт приказа говорит: смещать с постов, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать на месте, выдвигая на их места смелых и мужественных людей из младшего комсостава. Где тут написано «стрелять в спину»? Зачем врет человек?
То самое, как вот Георгий нас спрашивает из Александрова, стоит ли покупать книгу, ну, я его не буду называть историком, господина Фельштинского. Нет, ну что вы, Георгий, ну не надо. Купите лучше Юрия Николаевича Жукова, Исаева купите, Елену Сьянову купите, книжку Елены Сьяновой, если найдете.
Попробуйте вот еще такие источники поискать. Я ведь пользовалась не только официальными стенограммами, мемуарами, там какими-то, ну, вот этими вот документами, картами. Я всегда пыталась находить дневники, письма. Вот была такая... Дайте мне буквально 3 минуты.
Да, Лен, потому что все-таки я хотел, чтобы слушатели задавали вопросы.
Было такое семейство в Британии. Барона Редсдейла. У него было 3 дочери. Первая вышла замуж за Освальда Мосли, главу фашистов. Вторая собиралась замуж за Гитлера, но он на ней не женился. Третья была Джессика, коммунистка, воевавшая в Испании. Вот эта самая Джессика Редсдейл вызывала очень большое доверие у наших союзников. И у нас. Ей разрешали ездить по Берлину. Она была коммунистка. Она имела репутацию. Несмотря на то, что ее родственники, вот, потом, по-моему, старшая сестра потом за Форда вышла. Ну, что семейка очень интересная. Угу. Так вот, эта самая Джессика, попробуйте найти ее мемуары. Она очень интересно описывает само наступление, в котором она участвовала, каких-то частей, ну, естественно, не передовых. О том, как русские вот в первые дни мая, как они занимали разные учреждения в Берлине, какие-то сценки, которые она наблюдала на улицах. Вот одна сценка. Она пишет, как она увидела русского солдата, молодого парня, который бьет немецкого, тоже молодого, вероятно, фолькштурмиста. Mm-hmm. И как пожилой русский солдат вступился за этого фолькштурмиста. И она задала вопрос, она хорошо говорила по-русски, и он ее принял за свою. Она задала вопрос, а почему вы за него заступились? Он ей сказал, дочка, ну пожалел я парня, своего пожалел, столько ненависти. Нам сейчас возвращаться домой, нам любить, любить надо. Пожалел, но не немца, пожалел он своего. Вот у меня тоже слезы тогда на глазах. Хорошая вот это история. Честная, честная журналистика.
Вот это хорошая история.
А спас того. Вот такими были наши солдаты. Вот так нужно о них говорить, потому что это правда. И это говорила британка. А сколько было хороших американских журналистов, честных, которые честно писали о первых наших оккупационных неделях и месяцах. Ищите, это есть. Захотите, найдете. Угу. Давайте вопрос.
Угу. Ну что ж. Давайте теперь, значит, оставляю с собой, я уже предупреждал, право, вопросы, а расскажите нам про что-нибудь, есть хорошая штука, в интернет залезьте, и там, или спросите еще у кого, и есть архив наших передач, там очень много чего было сказано.
Павел, оставьте в покое Якова Джугашвили, это был человек, который вполне заслужил Лена, звание Героя Советского Союза, почитайте о нем правду.
Это идиот и трус, Павел.
Ну, зачем же лгать напарника?
Большими буквами.
И при чем здесь его отец? Этот парень, этот человек был сам по себе личностью.
Конечно, конечно. А я не понимаю, почему эти люди нас слушают. Им надо другую радиостанцию слушать. Здесь ничего нового для вас не будет. И псевдоисториков здесь тоже не будет. Потому что я знаю, что они скажут. Я это уже с 1961 года слушаю. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Я подчеркиваю, вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос, знаете, как вот относится историк Сьянова к открытиям таких историков, как Сванидзе, митрополит Иларион, других деятелей Московского патриархата, о
спасибо.
Том, что Сталин страшнее.
Да-да-да-да-да-да.
Святослав, а вы сами как думаете?
Во-первых, Лен, я хочу сказать, наша...
Нет, это риторический вопрос.
Церковь.
Собственно, на него не надо отвечать.
Да, нет, но Русская православная
никак,
церковь,
это
обратите
пропаганда.
Внимание, резко сбавила пыл. И я думаю, митрополиту Илариону будет поставлено на вид.
По поводу Русской православной церкви. Я атеистка, но я хочу сказать правду. В цифрах, фактах и поступках. Вот наша Православная церковь никогда не ставила подножку в самые крутые периоды советской истории. Она была на стороне Красной Армии, так скажем.
И обратите внимание, вот все правда. Говорят, там боролись с религией, там кресты, соборы взрывали и так далее, и так далее. А вы посмотрите, кто за это отвечал. Из чьей подачи все это сделалось. И посмотрите, кто отстаивал интересы там церкви и так далее, и так далее. И это будет ответом на очень много вопросов. А сравнить нас с нацистской Германией, Сталина с Гитлером, ну это еще один миф, который проталкивается, я думаю, сейчас наиболее активно.
И все-таки в период Великой Отечественной войны можно сказать, что наши священники были борцами наряду с нашими солдатами. Это будет правда о нашей церкви. Ну, а дальнейшие периоды это уже из другой оперы.
Так, 7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему все-таки вы не подчеркиваете, что разница между тем, какой был отпор дан фашистами в Советском Союзе и Европе, лежит причина этого в государственном строе, который у нас был? И скажите, пожалуйста, как вам кажется, нынешняя буржуазная Россия способна дать такой отпор врагу в наше время?
Спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что об этом я уже говорила много раз. Это, скажем так, лежит в области идеологии. Вот если вы спросите меня, я не могу здесь привести вам в подтверждение ни цифры, ни факты, но как пропагандист я на 100% уверена, что такой отпор фашистам могла дать только абсолютно противоположная интернационалистическая советская идеология.
А, кстати говоря...
Поэтому я с вами совершенно согласна.
Люди, которые оказались под нацистами, кто дрался? Югославия дралась. Румынцы дрались? Нет. Булгарцы дрались? Тоже нет. Голландцы, может быть, дрались? И опять нет. И не норвежцы, выходит, не дрались. Вот странная история. Я еще раз говорю, вы посмотрите кино, кино того времени. В шляпах, в хороших костюмах, кафе работают. А вот когда у них начали все выгребать, потому что Советский Союз начал их бить везде и очень больно, вот тогда у них появилось недовольство. Почему кофе нет? Почему в очереди надо стоять? Вот и все. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях писатель, историк Елена Сьянова. И, как было вам обещано, Елена из присланных вами в письменном виде вопросов отбирает наиболее принципиальные, наиболее интересные и отвечает на них. Пожалуйста, Елена.
Вот интересный вопрос от Саши. Не знаю, Саша девочка или мальчик.
Я могу предположить, что это гермафродит.
Мир ополчился не против России, пишет Саша, а против коммунистов. Да, такой замечательный миф, в кавычках замечательный, был нам заложен в мозги в 90-е годы, что если бы не сталинский коммунистический режим, то вообще не было бы никакой войны. И Гитлер бы не напал, и Европа бы нас любила. Но, уважаемый Саша, а сейчас что происходит? Сейчас нет коммунистов, и режим другой. А мир опять от нас чего-то хочет. Дело в том, что не в режиме проблема. Россия слишком большая и богатая. От России всегда нужно будет что-то Европе, в первую очередь. Потому что как только в Европе возникают проблемы, она смотрит на Россию. Она делает ровно то же, что делал Гитлер. У нас есть что взять. Что касается Соединенных Штатов, ну, так же, как... В то время Британия и Соединенные Штаты, сейчас претендующие на мировое господство, они просто не могут его достигнуть, не подавив Россию. И дело здесь не в режимах.
Еще вопрос какой-то или вы выбрали?
Потеряла. Вот был какой-то еще вопрос интересный. Вот, Елена, как вы считаете, нам должно быть стыдно перед памятью наших погибших отцов и дедов? Нет, уважаемый Владимир. Я думаю, что нам с вами не должно быть стыдно, потому что мы живем надеждой на будущее. Стыдиться можно только за совершенные преступления, за предательство памяти. Я не могу сказать, чтобы я когда-то предавала память своих погибших родственников.
И, Лен, еще буквально полминуты, несколько раз. Анатолий, Греция тоже воевала против нацистов. Слышал, что да. Сказать, что я это точно знаю, не могу. Потому что просто, ну, не читал
да
ничего.
Как бы там...
Говорят, что коммунисты дрались, да.
Ну да. Ну да, да. Ведь вот недавно, помните, мы тут вот говорили о том, что не стоит всех украинцев огульно да называть нет, фашистами и прочее, прочее. Но, вы знаете, они все ближе и ближе. Ведь вот самый первый опознавательный признак гитлеровского фашизма, да любого фашизма, это запрет Компартии.
Да, дальше вот спрашивает Сергей Зиненцова, история с Энигмой. Значит, книгу вы это не читаете, это ложь. Значит, там будут воспеваться люди, которые эту машинку шифровальную немцев украли. И, кстати, информации по Восточному фронту, которую англичане черпали из расшифровки, они с нами не делились. А делились ей с Советским Союзом агенты советской разведки, Блант, Кэрнкросс, коллеги Филби там, и
да, прочее. Да, какое это имеет отношение, я сейчас не очень поняла к нашей теме-то.
А нет, ну просто как надо читать об
этом. Настолько история вся известна, она вся прописана, она такая, в общем, интересная.
Вот принципиальный вопрос. Правда или нет про 28 героев-панфиловцев?
Ну, конечно,
пропаганда
правда.
Пропаганда во время войны, я иду от противного, должна работать. Были эти 28 героев-панфиловцев?
Говорят, их было больше. Кто-то где-то было меньше.
Значит, было в 50 километрах к востоку или в 30 километрах к западу. Документально подтвержденное, все было.
Конечно.
Абсолютно. И не надо к этому придираться. Это как, я помню, когда вот это дерьмо начало литься, Зорька Смедемьянская сумасшедшая, Леня Голиков дебил там, и так далее, и так далее, и так далее. Звоните на другую радиостанцию, вас помогут, вас поймут. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Елена. Я вот единственное, что вот хотел сказать, Елена, вот когда вы уточняли потери там Красной армии и немецкой армии, вот вы не учли просто такой момент, то что ну, в 50-х, в конце 50-х годов была принята тоже такая резолюция, что подполье и партизанское движение тоже включили в общие потери Красной армии, и поэтому как бы там насчитывается 11 миллионов с чем-то. А у немцев австрийские потери тоже считаются потери вермахта, поэтому у них тоже на 1.5 миллиона потери как бы увеличены. Ну, а так, в общем-то, наверное, все правильно. Но не вопрос,
спасибо.
А
да, спасибо.
Спасибо за звонок. По-моему, и очень ценно.
Очень, да. Замечание. Безусловно, но я думаю, что все равно уточнение цифр – это процесс перманентный. Он будет еще делаться бесконечно.
Вот, пожалуйста.
Смотрите, очень вот сложно считается.
Отличное уточнение от 97-го. Важно подчеркнуть, что везде, где было хоть какое-то сопротивление фашизму, организовывали и возглавляли его коммунисты.
Иногда социал-демократы, примкнувшие к коммунистам, не убежавшие в Европу. Да,
да, во Франции,
да, безусловно.
В Италии несколько там по-другому это все было, но этот, как его, там многие известные очень итальянцы некоммунистических убеждений, они были в сопротивлении. Какое это было сопротивление, на какое оно оказало влияние на общее развитие, это вопрос. Я просто, вот точно я сказать не могу. 7373...
А сейчас можно я вот все-таки, конечно. Тут был вопрос, я сейчас его потеряла, о Польше. Вот да. Тоже, я иногда меня заносит на какие-то круглые столы, где, ну, иногда интересно, иногда, вот конкретный пример приведу, не так давно. Один публицист украинский вот с пеной у рта кричит о том, что Парижскому договору 21-го года Россия отдала Польше Западную Украину и Западную Белоруссию. И как-то никто не возражает. Но я догадываюсь, что, значит, нужно будет там как-то реагировать. Догадываюсь, что может стать такой вопрос. Я просто беру вот этот самый Рижский договор с собой и просто зачитываю. Сейчас не буду зачитывать конкретно в общих словах. Значит, речь идет о временных границах по этому договору. Никакого отказа от этих территорий нету, а есть четкая формулировка – решить судьбу этих территорий на референдумах. Вот как с такими людьми еще по-другому разговаривать? Только ткнуть носом в документ.
Тут пишут Казаков, фамилия пишет: «Елена, вам пора на наше телевидение». У вас есть, господин Казаков, свое телевидение?
На телевидении, к сожалению, прямых эфиров
потому
нету.
Что Лена ходит на...
Там вырезают на и монтируют во-первых, телеистория. Из тебя...
Во-вторых, на нашем телевидении присутствуют фигуры ведущего, который обязательно должен проявить свой интеллект, часто отсутствующий. Но свою любовь к саморекламе он должен удовлетворить. Никого не интересуют такие осведомленные, спокойные, вежливые, воспитанные люди, как Елена. На телевидении побеждает тот, кто орет громче. В морду дать нельзя, потому что он снимет побои.
И, к сожалению, еще ведь стоишь за этим барьером, со своим, так сказать, женским вот этим вот. Ведь надо тогда, чтобы их перекричать, а в основном-то мужчины стоят, значит, надо уже на такие высокие нотки, на такой виск, на такой все это переходить. Да. Вы знаете, это неудобно. Мне перед своей семьей стыдно, чтобы они меня увидели в таком виде. А не орать нельзя, потому что ты начинаешь говорить, тебя тут же затыкают.
Вот про Катынь Анатолий из Люберец. Лена говорила о Катыни, и много кто, и я даже говорил о Катыни. Офицеры НКВД признали, что они сделали. Что за офицеры НКВД? Кто с ними работал? Какие вопросы им задавали? Это очень сложно. Вы ждете прямых каких-то простых ответов?
Их вот нет. Хороший вопрос. Какие у вас вопросы к Черчиллю? И к союзникам, и к Западу. Масса. Думали о своих странах, а не об СССР. Вам знакомо слово «политика»? Им надо было, как Путин, отдать там тыр-пыр. Да, конечно, все думали о своих странах прежде всего. Но вы понимаете, что в переломные моменты истории политик должен занимать принципиальную позицию. Нельзя на двух стулах, как Черчилль, при всем его, при всей его тучной фигуре, на двух стульях. Никак он не мог усидеть, он опозорился.
И, кстати говоря...
Потом исправлял это всю жизнь.
И я хотел бы добавить, учитывая, как это говорится, сегодняшний день, я бы на месте некоторых людей на Западе, их много, к сожалению. Я бы язык себе засунул куда-нибудь, в ушную раковину, предположим. Как-то так, понимаете? 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Тиановой.
Здравствуйте, Леонид и Елена. Безумная, опять, блестящая передача. Елена, у меня такой к вам вопрос. Вот вы сказали, что миф по поводу ленд-лиза. У меня дочь просто учится в школе, и у них там есть музей ленд-лиза, и там достаточно серьезно занимались и копатели и так далее. Вот ведь не в первые годы войны именно не техникой, а сталью была, когда вывозились очень серьезная помощь. А потом, а как же вот этот забыть историю, когда вот наши летчики через Сибирь гнали. И по поводу...
Все, спасибо.
Вопрос? Да, спасибо. Конечно, история конвоев, это героическая страница. О чем вы говорите? Я не говорю, что есть миф.
Этим всем людям, которые гнали самолеты.
Я не говорю, что есть миф о ленд-лизе.
А есть миф о том, что не было бы ленд-лиза.
Есть раздутая роль.
О, вот.
Поэтому давайте будем скромнее относиться к этой помощи.
Петр, вы всегда задаете интимные вопросы, мы не уполномочены. Опять про сына Хрущева, что он был хулиган, улетел к немцам, и к немцам и Хрущев мстил Сталину. Елена гораздо более серьезный историк, нежели чем ваша страсть к вот подобным местечковым сенсациям. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сияновой.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Да-да.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Прежде всего, хотелось бы поздравить всех радиослушателей с замечательным праздником, который прошел недавно на днях, а именно день рождения Адольфа Гитлера.
Так, все. Все, ублюдки.
Да ну вас с вашим Гитлером.
Ну куда уж без них-то?
Вообще-то тут были лучшие праздники. День космонавтики был.
Да нет, еще какой
праздник. День рождения Ленина был. В общем, так что зачем нам?
А почему мне не поздравил с днем рождения перестройки?
Ну, понятно, тут все понятно.
Мы должны друг друга поздравлять постоянно, что мы выжили. Так, это все, да-да-да-да-да. Ага. Так, вот. Александр ФРГ. Фашисты творили геноцид на оккупированных территориях СССР. Йохан Бекман, это вам, наверное, финн, Йохан Бекман предложил России создать музей геноцида русских. Отклика не получил. Ваше мнение? Жалко.
Пусть идет лесом с этим предложением.
Почему? Почему, Лена?
Насчет музея геноцида?
Почему нет? Просто объясните мне тогда.
Угу. Ну, давайте создадим. И что мы там выставим?
Документы?
Фотографии. Я, наверное, вопрос не поняла, Леонид. Я прослушала.
Музей геноцида русских. Потому что, как пишет Александр из ФРГ...
Я думала, музей... Все, я поняла. Музей геноцида русских как нации.
Да.
Ой, до этого еще далеко. Если такое будет, не дай бог. Ну, понимаете, мы очень прощаем. Мы все прощаем.
Да, и все нам хочется наполовину беременными быть. Вот это вот мечта. Не под корень и не окончательно, как это практикуют наши партнеры. А вот... И вот эта вот непонятная страсть к тому, чтобы любили. Да пошли вы все со своей любовью.
На самом деле, действительно была, понимаете, была конкретная программа по уничтожению евреев, на которую опираются создавшие, вот, так сказать, вот этот вот здесь культ.
А, программа уничтожения славян и русских.
Но есть еще одна программа.
Ост.
Совершенно верно. Но здесь не только русских, вообще славянской нации.
Да,
но прежде всего русских, поскольку они занимают самые вкусные куски территории русских украинцев. А, кстати, да, вот еще один вопрос тут где-то, по-моему, промелькнул по поводу Бандеру же не судили в Нюрнбергском во время трибунала.
Его Богдан Сашинский судил в 1967 году.
Совершенно верно. А во время трибунала была определенная юрисдикция. Там почему Усташей не судили, например?
Кого?
Вот Усташей.
А, да.
Почему японцев Четников... судили позже? Ну, просто потому, что до них руки тогда еще не дошли. Так что вот вам и ответ.
У лидера хорватских усташей, у господина Павловича, у него был достаточно большой шар и человеческий глаз. Это вопрос о гуманизме, о том, что вот прощать кого-то. 7373-948, здравствуйте. Не получилось. 6363-948, ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
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 Можно говорить?
Давно уже.
Да, меня зовут Борис, я из Москвы. Я должен вернуться к вопросу. Вот я скажу так, слова о том, что большевики, коммунисты избивали церковь, это, как говорится, предлог, чтобы опять-таки выступать против русских и коммунистов. Вот меня лично во время войны крестили. И я этот момент помню. Церковь работала. И церковь, и вся религия вообще, все должны четко помнить слова известного человека, так? Это опиум для народа.
Не, если вы выпьете много... Спасибо, опиум, уже все. Я хочу только вам сказать, что если вы дальше будете цитировать... Тот
религия опиум
цитата.
Для народа, опиум для нас атеистов, да, да.
Не для, для да, это Остап Бендер, так говорит.
Да, но я понимаю, о чем здесь речь. Ну, в данном случае здесь иногда люди забывают религию, когда речь идет об идеологии и когда речь идет о судьбе Родины. Поэтому я повторяю, что священники вели себя достойно во Второй мировой, в Великой Отечественной войне. Этому много фактов.
Да. Да. Кстати говоря, очень многие, достаточное количество священников работали на 4-е управление Павла Судоплатова. Это подвиг. 7373-948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Леонид, добрый день. Здравствуйте. Елена, здравствуйте, это Фрок. Вообще, просветительский эффект от ваших разговоров переоценить очень трудно. Огромное вам спасибо.
Да нет, давайте вот вы Елене делаете все комплименты.
Вопрос вот, отдаю. Значит, я пару недель назад слышал о том, что Гитлер просто опередил Сталина в связи с тем, что Сталин планировал операцию нападения на Германию, которая называлась «Гроза». Я был в некотором недоумении. Поясните, пожалуйста, если...
Это резун. Это все
ну,
да. Резуна.
Удивительно, что до сих пор вот все это как-то... Ведь, видите, вот сейчас вот это вот... Кстати, меня недавно снимали для одного фильма, он будет 6-го, по-моему, мая, вот там вот как раз об этом.
Где канал какой, Лен?
Доверие, по-моему, Москва-доверие. Угу. Ну, что-то там вот об этом говорили. Угу. Как раз будет разгром. Я надеюсь, что будет разгром, как мне было сказано. Версия Резуна, там, по-моему... Ой, не Нет, знаю, кто я... там еще снимался. Лен, извините, но сторонников
еще
Резуна...
Еще есть такая книжечка. Это я не к тому, что Лену смотреть надо. Лену обязательно смотреть. Есть такая книжка.
Там будет несколько историков.
И не одна. И вот там серьезные историки, от него не оставляют камни на камне. А Алексей Исаев мне ответил,
он был первым, да.
Что у них есть такая игра, они открывают писанину Резуна на любом месте. Угу. И говорит, везде вранье.
Ну и да,
и везде вранье.
Резвятся. Так вот, Я просто помню режиссер этого фильма, как он жаловался, что фактически не могли найти сторонников. Никто уже не хочет озвучивать.
Конечно,
в пользу резонанса это просто уже стыдно.
Да,
за деньги никто не хочет.
Да ладно.
А по поводу операции «Гроза», знаете, что интересно? Ну, даже вот это могли бы как-то поумнее бы придумать. Дело в том, что не давали наши... название такого рода не давало в Красной Армии, не было такого рода названия операции. Не было. «Гроза» — это был, по-моему, какой-то код для вскрытия пакетов и карт при начале войсковой игры. Вот был такой сигнал «Гроза». Суворов это то ли не знал, то ли... Я не знаю,
Лен,
что.
Лен, значит...
Давали название операциям. «Багратион», «Суворов», «Бутузов». Какая
Лен,
«Гроза»?
Знаете,
это британская
это
история.
Лен, если, я думаю, что вряд ли, но обязанность генштаба каждый день воевать. И вполне возможно, были какие-то планы. Вот, например, у одного моего друга, который появлялся на этой, у меня в гостях на нашей радиостанции, у него отец постоянно воевал в Австралии. Он был работником генштаба и постоянно воевал в Австралии. И австралийский генштаб, ну, он воюет, наверное, где-то там, ну, то на Борнео, то в Новой Каледонии, там. И когда на такие планы, которым место в архиве, начинают ссылаться, как на планы боевых операций, ку-ку.
Это то же самое, что когда берут материалы Института Анненербе, и все эти проекты, бредовые, значит, разработки, фантастические версии и просто письма о том, что вот мне во сне приснилось некое изобретение. Ну, человек туда пишет,
так.
Туда, в архив это попадает. Все это потом вытаскивали как великие достижения передовой немецкой науки. Не надо.
Стэн спрашивает вас, Лена, вы большевичка? Ответьте, это очень важно.
Угу. Да.
Все. Был вопрос, был ответ.
Да.
7373-948. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Елена. Вы знаете, а почему мало уделяется именно пятой колонии троцкистов, которую разгромил Сталин перед войной? Они же с Эйзенбергом и с японской контрразведкой содействовали.
Так, спасибо
большое. Да, это, мы просто не можем обо всем.
Мы, нет,
такое количество всяких...
Деятельность Марселя Розенберга крайне засекречена и по сегодняшний день.
А, по-моему, он имел в виду другого Розенберга.
Если Альфреда,
да.
Если только, да.
Вероятно, вот эти
был
контакты.
Был такой деятель Марсель Розенберг, и тоже он был приговорен к высшей мере. Сталин боролся с троцкизмом вплоть до 1939 года. Ну, а если откровенно, то до августа 1940-го, когда вылечили, когда, ну, когда был нейтрализован
Троцкий. Очень много таких вливаний информации со всех сторон во весь вот этот предвоенный и военный период.
А
ну,
то,
обо всем
борьба
просто
с
невозможно.
Это было. И когда, по-моему, говорят, что да ну этих троцкистов было 5 человек.
Ну,
ого-го, сколько их было.
Это была довольно сильная. Недаром говорят, троцкизм до сих пор существует в Европе. Вы знаете об этом, что есть кафе троцкистов, например, в Южной Германии? Вот такое кафе, где собираются немцы-троцкисты.
Нет, хорошо.
Это их твердая, у них программа, у них есть план действий.
Ну, они на сегодня... Они,
они по-русски себя называют троцкисты.
Но
это очень сильное, скажем так.
У Троцкого в СССР было колоссальное количество сторонников, и не на самых последних местах. Не на самых последних местах. Кстати, к вопросу о... Я вам назову этих борцов со сталинизмом, как их называют, дух. Я назову вам двух борцов, на которых молятся. Первый троцкист – это Джордж Орвелл. Это был убежденнейший троцкист. И второй троцкист, который этого абсолютно не скрывал, был Варлам Шаламов. Для троцкистов в местах заключения, конечно, избирались самые жестокие условия содержания. 7373-948. Последний, я думаю, вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Значит, Сталин в 1936 году, кажется, создал курсы стенографии на Спасо-Налиховском переулке, дом 2. И вот вся документация, она идет через стенографию. И вы, Елена, каждую передачу начинаете с того, что надо читать стенографии, те документы того времени, а не какие-то писательские крючкотворные вот эти поэмы. И второе. Значит, митрополит Илларион, его ждет участь Никодима Ротова. Это совершенно точно.
Ну, это скорее не вопрос. Это...
Да, это мнение.
Знаете, это мнение. Может быть, вот под конец я скажу совершенно о другом. Мы вот говорим о мифах, которые ходят в истории. А вы обратите внимание, что они не из ничего берутся. И эти мифы многие рождались при жизни их современников. То есть жизнь людей и рождение мифа – это примерно один и тот же период. Я это говорю вот к чему.
Угу.
Сейчас на наших глазах, вот прямо сейчас, тоже рождаются мифы. И тоже подлые, и тоже грязные. Вы постарайтесь...
разобраться.
Не пропустите.
Да, вот Руслан мне пишет, не надо называть болгар булгарцами. Почему булгарцы, румынцы, киевлянцы? Чего вы ко мне пристали? Я гораздо более точен в моих формулировках, нежели вы. Чего? Елен, огромное спасибо, что пришли сегодня.
Конечно, многое осталось за бортом.
Ну, что нам делать, но не в последний раз. Будем надеяться. Дай бог услышимся в следующее воскресенье. Всего вам самого доброго. Новости.